Издательство АСТ представляет. Гузель Яхина. Эшелон на Самарканд. Читает Иван Литвинов. Моему папе Шамилю Загреевичу Яхину. Часть первая. 500. Казань. 4000 верст. Ровно столько предстояло пройти санитарному поезду Казанской железной дороги до Туркестана. Но самого поезда еще не было. Приказ о его формировании был подписан вчера, 9 октября 23 года. И пассажиров не было. Их предстояло собрать по детским домам и приемникам. Девочек и мальчиков от 2 до 12, самых слабых и истощенных. А вот начальник у эшелона уже был. Фронтовик гражданской из молодых. Деев назначен только что.
«Дети!» — сказал ему вместо приветствия командир транспортного отдела Чиянов. 500 душ. Доставить из Казани до Самарканда. Мандаты инструкции получишь у секретаря».
За годы в транспортном Деев сопровождал все, что могло передвигаться по рельсам. От реквизированного зерна и скота до китового жира в цистернах, присланного дружественной Норвегии голодающему Поволжью. Детей, однако, не приходилось.
«Когда выезжать? Хоть завтра? Соберешь состав и лети, Деев, птицы лети! Дети, они долгие дороги не любят. Скоро сам поймешь».
Вот и весь разговор. Пара минут, не больше. Неясно лишь, что значило это странное «сам поймешь». Но раздумывать было некогда.
Долгие раздумья для стариков. В них времени много. Первым делом отправился к вокзальному начальству. Те обещали поскрести по сусекам и наскребли всего один вагон. Зато бывшего первого класса, некогда благородно синего, а нынче уже бледно-серого цвета, с гобеленовой лишь местами рваной обивкой салона, почти целыми зеркалами и просторным общим холлом, где при желании можно было вальсировать. Когда-то там располагалась дорожная библиотека и даже был установлен рояль. А теперь красовалась щербатая чугунная ванна. Видно, перетащили из банно-прачечного отсека, да так и позабыли здесь. Смотрелась она в окружении пустых книжных полок и почерневших канделябров нелепо. Поморщился Деев, но вагон взял. Гобелены велел содрать, к чертовой матери, канделябры сбить. В купе вместо элегантных багажных сеток надстроить вторым и третьим ярусом нары, а ванну оставить. Пробовал было затребовать к ней печку-чугунку, чтобы детям было где согреть воду для мытья. Но был обозван буржуем и идею с горячим водоснабжением отложил на потом. Второй вагон пришлось ждать до завтра. Пригнали с Красной Горки, где он стоял 4 года на задворках паровозного депо. Посмотрел на добычу Деев. Я аж передернулся. Непростой это был вагон, а путевая церковь. Видно, потому и пылился так долго в отстойнике, что приспособить его под какие бы то ни было советские нужды затруднялись. Позеленелую бронзу с купола можно было, положим, снять, алтарь разобрать. Арочные окна под красными бровками куда денешь, а кокошники под крышей. Принял Деев этот вагон. Одна радость — вместительный. «Во сколько рядов лавки городить будем?» — спросил башкан плотницкой артели, уважительно разглядывая высоченный потолок. «Давай в 3!» — махнул рукой Деев. Пожалуй, влезли бы и все 4. Но карабкаться на самую верхотуру дети могли побояться. Вагон-кухню прислали пару суток спустя из-под Симбирска. кургузую коробчонку на колесах, сбитую наспех из струганных досок и позже чиненную неструганными, в заплатах из фанеры, с торчащей из слухового окна загогулиной печной трубы. Говорили, в симбирских тупиках еще с 19-го года стояло много такого барахла, и что-то вполне могло сгодиться Дееву, но ехать туда с проверкой было не досуг. Наконец, расформировали пришедший из Москвы пассажирский, и пяток вагонов подогнали к Деевскому эшелону, который путевые рабочие уже называли между собой гирляндой за разнообразие цветов и мастей. Вагоны, сплошь плацкартные, прокуренные и запакощенные насмерть, нуждались не в плотниках, а в обстоятельной уборке. Но Деев к тому времени так замучил вокзальное начальство требованиями, да все немедля, тот же час и непременно, что в уборщиках ему отказали. Плюнул он, набрал пару ведер воды и принялся отмывать сам. Тут-то она и появилась. Деев как раз пластался по мокрому полу, тряпкой выуживая из-под лавки груду семечковой шелухи, а у самого его лица возникли два тупоносых пехотных ботинка. Поднял глаза выше — икры, тонкие, не в солдатских обмотках, в нежной чулочной шерсти. «Убийца!» — так начала разговор. «Почему-ка не телитесь?» Опешил Деев. Он еще выше глаза поднимает. «Юбка черная, узкая, а под сукном юбочным острые колени. Пока вы тут пузом по полу елозите, умирают дети». Он попытался вылезти из-под лавки и сесть, тюкнулся затылком о лавочный край. «Ты кто?» Перед женщинами Деев робел и оттого называл их исключительно на «ты», а себя держал гордо, с вызовом. «Детский комиссар, поеду с вами до Самарканда, если соизволите встать из лужи и приступить к выполнению приказа».
«Имя-то у тебя есть, комиссар?»
«Белое».
Деев так и не понял, имя это или фамилия. Переспрашивать не решился.
Была она старше его, но не так, чтобы в матери годилась. Скорее, в старшие сестры. Лицо имело красивое и строгое, хоть сейчас на плакат. Волосы русые, коротко стриженные, кудрями во все стороны. А взор начальственный, как у армейского командира. Под таким взглядом хотелось немедля вскочить и оправиться, но сдержался. Не спеша пригладил чубчик, заодно смахнул со лба пару приставших подсолнечных шкурок, небрежно кинул тряпку в ведро. Вода плеснулась через край и брызнула комиссару на ботинки. И так и остался на полу сидеть. Эдак чуть развалясь.
«Тогда, может, с уборкой подсобишь, товарищ Белая? Или в хлеву повезем народ?»
«Подсоблю», — ответила серьезно. «Только ночью, когда дети спать будут».
«А мы с тобой, выходить не будем?»
— снахальничал Деев. И не хотел вроде дерзить, да язык, дура, ляпнул сам. И тут же стыдно стало за нелепую эту сальность. Поднялся, отряхнул грязь с закатанных штанов и голых коленей, а когда распрямился, понял, что смотрит на гостью снизу вверх. Комиссар Белая была выше на целых полголовы. «Боюсь, Деев, спать нам не придется», — сказала, глядя в упор, и он рассмотрел, наконец, ее глаза, холодно-серые, в прямых ресницах. До самого Самарканда не придется.
Пару минут спустя он уже шагал рядом с Белой. Даже не шагал, строчил торопливо по мокрым от сеющего дождя путям, изо всех сил стараясь не поскользнуться и не пуститься бегом. Она ступала широко, через шпалу,
Даром, что ноги имела по-девичьи тонкие, а фигуру легкую, едва различимую под широкими складками бушлата, прихваченного в талии ремнем. Деев наблюдал стремительный ход ее квадратных башмаков и думал о том, что под ними непременно должны скрываться маленькие и узкие ступни. Споткнулся, чертыхнулся, отогнал неподобающую мысль.
«Они попробуют увеличить квоту, не соглашайтесь!»
Белая говорила быстро, не трудясь повернуть голову к собеседнику, а словно стреляя фразами вперед, и ему пришлось ускорить шаг, чтобы расслышать указания.
«Попробуют добавить больных под видом выздоравливающих, не соглашайтесь!»
Деев никак не мог взять в толк, с кем ему не соглашаться. Иначе говоря, в кого так безжалостно стреляла словами комиссар?
«Начнут давить на жалость, валите все на меня! Так и скажите, мол, эта белая такая принципиальная и бессердечная, не сговориться с ней никак, просто не человек, а камень!»
«Но начальник-то эшелона я!» — на всякий случай напомнил Деев.
«Начальник вы!» — согласилась белая. «Валите все на меня! А еще лучше молчите! Я сама все скажу!»
Вокзальными задворками вышли в город. И скоро оказались в самом сердце его, где стоял на главной площади дворец из гранита и мрамора с колоннами в три обхвата и окнами много выше человеческого роста, некогда дворянское собрание, а ныне казанский эвакоприемник номер один. Сюда из ближних и дальних уголков Красной Татарии свозили детей, кого не хотели или не могли прокормить родители. Отсюда и ожидалась львиная часть пассажиров Деевского эшелона. Вблизи, однако, приемник походил не на дворец, а на осажденную крепость. Подвальные окна его были заколочены досками наглухо, местами в два слоя, а стрельчатые окна первого этажа убраны листовым железом и фанерой. Беломраморные колонны в густой сетке из трещин, стены испещрены выбоинами так обильно, что казались возведенными из необычайно рыхлого и пористого камня. Деев узнал те щербины сразу, мелкие от пуль, покрупнее от снарядов. Здание глядело сурово и неприступно, словно вокруг еще бушевала гражданская война. От кого же оборонялись засевшие внутри? Неужели от осаждающих учреждения детей? А они валялись повсюду. На гранитной входной лестнице, на расстеленных вдоль стен газетах, дюжина или полторы маленьких грязных тел, укутанных в тряпье по самые брови и лениво неподвижных под дождем. Деев наблюдал подобную картину не раз, но он никогда не задумывался, отчего же дети лежат снаружи приемника, а не внутри. По пологому скату для конных повозок белая поднялась к парадному входу и постучала. Ответа нет. Постучала еще раз, уже сильнее. Подергала плотно закрытые двери и вновь без результата встала на цыпочки и грохнула пару раз ладонью о покрывающую оконный проем фанеру, едва не поранила руку о гвоздь. Крепость хранила молчание. Лежащую под ножью дети тоже. Никто даже не шевельнулся. Несколько пар глаз с вялым любопытством следили за действиями женщины, и лишь один пацаненок, мелкий, с коричневым от загара лицом, похожим на грязную картошину, уселся поудобнее, чтобы не пропустить представление. К нему-то белая обратилась. «Почему не открывают?» — спросила запросто, по-дружески. «Ни тебе властного тона, ни командирского взгляда», — удивился Деев. «А ведь умеет комиссар по-человечески разговаривать». Пацаненок помолчал немного, глядя мимо и вверх, откуда сыпались мелкие дождевые капли. «Зновато явились», — процедил нехотя. «Завтра уже приходить, с утра недобрее будут».
«Нам сейчас надо», — вздохнула белая. «Может, есть еще какой способ? Помоги».
И снова ответил не сразу, будто слова долетали до него издалека. «А мне что с тобой будет? Расскажу, как устроиться в приемник.
Чтобы не под дверью тут хресторадничать, штанами крыльцо протирать, а чтобы социальные сестры сами тебя под локоток взяли и внутрь провели, умыли, накормили и на паёк поставили».
«Брешешь!» — осклабился пацан, мгновенно показывая черные зубы. «Сегодня в полночь на устье облава.
Деткомиссия и милиция будут чесать берег. Пойманных развезут по приемникам. Так что всем, кто хочет под крышу и напоек, быть на устье до заката. А кто не хочет, пусть дует к чертовой бабушке и не путается под ногами. Усек? Передашь по своим.
Лицо Картошина смялось, недоверчиво поводя бровями и дергая ноздрями.
«Нож мне в сердце, гвозди в глаз!» Белая ударила себя сжатой рукой в грудь, словно вонзая кинжал между ребер, и лицо тотчас разгладилось, заулыбалось заговорщически. «А теперь помоги!» — попросила Белая повторно.
Мальчишка встал, медленно, еле шевеля конечностями, будто двигаясь по речному дну, а не по суше, и подошел ко входным дверям. Повернулся к ним спиной и, вмиг утратив всю свою ленивую плавность, яростно заколотил пятками и кулаками, молотил так истово, что тяжелое, крытое лаком дерево задрожало, а петли заскрипели. «Шибче надо колошматить!» — пояснил, не прерываясь и чуть запыхавшись от громкой своей работы. «Их только упорством возьмешь!» «Сказано! Нет мест!» — разнеслось через минуту откуда-то сверху из окна, но мальчишка все колотил, не снижая напора, и скоро в одной из дверей щелкнул ключ. Пацаненок тотчас брызнул в сторону, и выскочившая из щели метла мазнула по воздуху. «Вон отсюда, шантропа!» — показалась в открывшемся проеме необъятная женская фигура, помахивая метлой, как разящим мечом. «Вон, к лешему на рога!» «Что за цитадель вы тут устроили?» Белая говорила очень тихо и с такой угрозой, что Удееву захолодело в кишках. «Война давно закончилась».
«У кого закончилась? А у кого в самом разгаре?» — не растерялась привратница. «Разнесут же учреждения! Не я виной, что их тут каждый день армия! И куда их всех?» Не говоря более ни слова, Белая сделала шаг вперед, и огромная женщина отступила, опустила метлу. Деев юркнул следом в полную темноту здания с наглухо заколоченными окнами.
«Товарищи, вы к кому?»
Привратница все еще возилась у двери, запирая последний из нескольких замков и не попадая во тьме ключом в скважину.
«Куда же вы? Товарищи! Эй!»
А Белая уже устремилась по широченной парадной лестнице вверх, туда, где брезжил со второго этажа свет. Деев поспешил было за комиссаром, но споткнулся обо что-то мягкое, едва не упал, и снова споткнулся, и снова чуть не упал. Темнота вскрикнула тоненько, а затем пропищала насмешливо. «Товарищи!» Разглядеть что-либо во мраке было невозможно. Деев остановился, руками шаря перед собой, нащупал пару бритых макушек.
«Товарищи!» — захихикало с другой стороны. «Куда же вы?»
«На Кудыкину гору!» — откликнулась с третьей. «По кривому забору! Посмотреть на обжору! Или выпить ко гору! Или слопать рокфору!»
И вот уже сумрак наполнился голосами, смешками, вздохами налупить сутенеру, а еще прокурору, а еще платеру, без понта и фурору. «Цыть!» — рявкнул привратница где-то у подножья лестницы. Напрягая зрение и ощупывая пространство перед собой, Деев ринулся за Белой сквозь толпу мальчишек, рассевшихся на ступенях. Ладони его скользили по стриженным головам, голени по чьим-то плечам и спинам. Больше всего боялся наступить на кого-нибудь, но детские тела были много быстрее, сами раздавались в стороны, открывая дорогу, как стая мальков рассыпается при виде приближающейся крупной рыбы. Чем выше поднимался Деев, тем светлее делалось вокруг и тем плотнее становилась толпа. Скоро лестница разделилась на два рукава, каждый круто изгибался, один налево, другой направо, и вел на второй этаж. Здесь уже можно было разглядеть глаза — карие, рыжие, черные, синие, цвета травы, они с любопытством таращились отовсюду. Пацанята были мелкие, стриженные, как на подбор. У одного, кажется, не было уха, но, может, это только почудилось в потемках. Второй этаж распахивался на две стороны просторным коридором. Широкие двери, когда-то ярко-белые, в золотых вензелях, а ныне облупившиеся до темного дерева, вели во внутреннее пространство.